Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в эфире наша совместная программа с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин, и мы с удовольствием представляем нашу гостью сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами, вместе с вами, Елена Борисовна Делане, представитель известнейшей фамилии рода Делане, многолетний сотрудник храма святителя Николая в Кузнецах, племянница матери Марии Скопцовой.
Замечательная рассказчица.
Да, здравствуйте, Елена Борисовна.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер уже. И мне кажется, что имело бы смысл как раз начать наш разговор именно с семьи. В какой семье вы появились на свет? Как вы себя помните в этой семье в ранние годы? Потому что родились вы в 41-м году. Это такое время, которое специально описывать нашим слушателям не надо. Как это было?
Я родилась в мае 41-го года, в самое, так сказать, предвоенное время. Когда началась война, мой отец очень уговаривал мою маму уехать из Ленинграда, покинуть Ленинград. У меня был старший брат, и есть старший брат, он на 5 лет старше меня. Но мама отказывалась долгое время. И в конце концов, в конце августа нас отправили в эвакуацию. Это был последний эшелон, уходящий из Ленинграда от большого крупного завода «Электросила». И вот с этим эшелоном мы были отправлены в Сибирь, на восток. Поезд шел 3 месяца. Вот сейчас трудно это представить, потому что, мама рассказывала, у нас загоняли на какие-то запасные пути, иногда мы там стояли неделю или больше, пока пропускали все эшелоны, шедшие на запад.
Невероятно себе представить вот это путешествие с грудным младенцем, трехмесячное путешествие с трехмесячным, вырастающим в процессе путешествия до полугодовалого младенцем, с маленьким сыном. Это, я считаю, подвиг просто.
Да, и как мама тоже рассказывала, это я все со слов мамы. Мама, надо сказать, была очень хорошим рассказчиком, много передавала, она так много перестрадала в войну вот в эти годы, эвакуации и прочее, что она очень часто повторяла в разных местах вот нашу историю, поэтому я ее достаточно хорошо знаю, просто по маминым рассказам. Значит, самое интересное, что я очень была молчаливой в тот момент, и только по вечерам плакала, и все, как бы, те, кто был в этом вагоне, а вагон это был просто, это была теплушка, понимаете, самая обыкновенные, разделенные на какие-то секции, стояли эти самые нары. И вот на этих нарах одна нара была маме с сыном и со мной. И я каждый вечер часов около 8 начинала плакать. А так, остальное время я молчала. Вот. И, конечно, путешествие было ужасное. Так вот, как бы. Приехали мы в ноябре месяце в Томск. Уже начинался снег. Поселили нас в какой-то барак, и мама первое время, надо сказать так, что мама моя инженер-электрик, и какое-то время работала на электросиле. И когда она приехала в Томск, она тоже начала работать на электросиле. Но я начала в Томске болеть. Болела очень много и очень страшно. И уже вообще врачи считали, что я не выживу никаким образом. И маме пришлось бросить работу. Она сидела со мной, брат ходил в детский сад. Мы бедствовали очень страшно. И вот про Томск надо сказать, что в какой-то момент мама поняла, что я погибаю. Единственный способ – это уехать из Томска в деревню. Но это к истории времени того. Уехать самой она не могла. Сама уехать она не могла. Она должна была получить пропуск на выезд в какое-то определенное место. Для этого надо было пойти к начальнику милиции города Томска и просить этот пропуск. И вот мама тоже рассказывает, как она держит меня на руках, она меня никогда, так сказать, не отпускала вроде, не было с кем было меня оставить. Она простояла эту очередь длинную, вошла в кабинет этого начальника милиции и стала проситься, чтобы ее направили куда-нибудь в деревню, где есть школа, что она может преподавать. Она думала, что она вообще как инженер-электрик могла преподавать или математику, или физику. Она была готова преподавать физику. Но он сначала вообще и смотреть на нее не хотел, и разговаривать с ней не хотел. Да? Мама говорит, она такая была боевая у нас. Она как-то говорит, вот скажите, пожалуйста, у вас есть дети? Он поднял у нее глаза и сказал «да». Она говорит, скажите, сколько этой девочке лет? Сколько ей времени, сколько ей месяцев? А это было уже, наверное, мне было года полтора к тому времени. Он постоянно сказал, ну...
Полгода.
Ну, полгода где-то. Она говорит, вот ее метрика. Ей полтора года. А я не сидела, не ходила, не разговаривала. Была такая скрюченная, совершенно нечто скрюченное. Он встал из-за стола. Оказался, что это человек без ноги. То есть это, по-видимому, был офицер.
Фронтовик.
Фронтовик оказался, да. И он тут же сел и сказал, ну, хорошо, да, стал смотреть. Говорит, вот у меня есть место, но там нужен учитель истории. Мама говорит, история, я не знаю. Он говорит, ну, вы же грамотный человек, да, вы же грамотный человек, вы же сможете преподавать историю. Ну, мама согласилась. И мы отправились в Томск. Где...
А, было это не в Томске?
Нет, мы отправились в Парабель, простите, из Томска. Мы отправились в такое местечко, это рыбзавод там был маленький, вот это Парабель.
Ну, относительно недалеко.
Ну, нет, довольно-таки далеко. Это по Оби, вверх по Оби, это уже Нарымский край.
А, понятно.
Нарымский край, да, это довольно-таки далеко. Там мама завела корову Зорьку бешеную, которая убегала от нее, но давала молоко. И мы с братом выли, так сказать, вот поднялись на этом молоке, на этом свежем воздухе. И где-то в середине 43-го года приехал... А мой отец оставался в блокаду в Ленинграде. И все время на заводе электросилы. И когда директор электросилы, там кто-то умер, кто-то вообще уже был отправлен.
А удавалось связь поддерживать?
Да. И знаете, самое интересное, что я уже потом по письмам, по всему увидела, нашла, что отец войну имел возможность переводить через Сбербанк, через Сберкассу, там, я не знаю, по-моему, это назывался без Сбербанка или нет, переводить деньги маме. Он переводил деньги, свои деньги, которые он там зарабатывал, он переводил деньги на детей, на меня и на брата моего. Вот, и вот где-то в середине 43-го года, или, да, наверное, уже после зимы 43-го, где-то весной 43-го года, он приехал к маме туда, в Нарымский Крамск, вот этот Парабель. Мама говорит, что это был скелет. Это был ужасно страшный человек. То есть она на него со страхом смотрела, потому что у него были...
То есть его вывезли по дороге жизни, да,
по
получается?
Дороге жизни его вывезли, да. У него были распухшие колени, суставы все распухшие. То есть вот это был совершенно больной человек. Вот. И настолько истощенный, что он еле ходил. Он выходил на порожки, это уже вот была весна, садился на порожки, как старичок, совсем согбенный.
А хотя лет ему было немного.
Лет ему было немного, да, 43-й год, но он с 906 года. Ну вот, в общем,
40 не было.
Да, 40 не было. Вот, и мама его там отпаивала. А надо сказать, что в этой Парабели, в этом поселке, в эти местные жители к маме хорошо относились. Они ей кричали, однако... Наташа, смотри, твоя Зойка опять куда-то убежала. Вот так. Однако, Наташа, ты должна мужа-то своего как бы поднять. И они несли ей какие-то там продукты. Ну, вот Зойка еще, значит, это вот корова Зойка, которая нас всех спасала. И отец, когда оклемался, как бы, да, вышел, так сказать, из состояния своего страшного, он уехал в Москву. И его вызвало министерство в Москву, министерство электрификации, наверное, тогда так называлось. И потом он вызвал нас. И надо сказать, что это, конечно, огромная благодарность ему, потому что я думаю, что если бы он нас не вывез, не вызвал, то мы бы, наверное, так и остались в Томске. Вот это тоже интересная история, которую я могу, так сказать, перескочив, рассказать. Значит, он вызвал нас в Москву, И мы на перекладных очень тяжело, очень трудно добрались до Москвы, потому что сначала надо было добраться до Томска и оттуда уже в Москву. Он жил в Москве, не устроился, он жил в Тайнинке. Ну, это близко от Москвы, там
да,
в своих друзей. Да, там было семейство его профессора. Когда-то он у него был учеником, отец мой учеником этого профессора. Этот профессор его приютил, потом нас тоже приютил. Вот. А про то, что если мы могли остаться в Томске, история была такая. В 60-м году, в 60-х уже годах, появилась такая передача, как же она, «Юность у микрофона», кажется, так она называлась.
Ну, это предвестник радиостанции «Юность», которая существовала.
Да, вот этот предвестник, да. Вот, и как-то однажды я слышу такую передачу, там какая-то девушка получила первое место за свои стихи, ее расспрашивают, она говорит, я вот из Томска, я там учусь в каком-то там институте, университете, что-то такое. Вот, ну и как-то слово за слово, она говорит, но я родилась в Ленинграде, она говорит, я прислушиваюсь. Ну, а почему же вы не уехали? Она говорит, а мы не могли уехать. Уехать из Томска после войны было невозможно.
Только если был вызов.
Только если был вызов. И я тут поняла, что мы могли остаться в Томске вообще на всю оставшуюся жизнь, что называется. Вот это вот интересно, это вот доходит какие-то известия уже потом, через много лет. Вот. Ну, вот так вот мы оказались в Москве. Потом, правда, у нас, так сказать, по тем временам довольно частая история. Отец, как бы у него уже оказалась другая семья там. Вот. И мы с мамой... Отец сказал, что мама... Сказал маме сразу же, что мама не сможет вытянуть двух детей сразу. Поэтому он ей предлагает, что он заберет брата моего, которого он очень любил. Вот, а что, значит, а вот Леночка останется с тобой. И мы с мамой остались. И даже нашла вам сказать, что, значит, в 1944 году он уехал. Квартиру мы получили, то есть комнату в квартире мы получили в 1949 году. В 1949 году, да? А до 1949 года мы, на самом деле, как я считаю, что мы бомжевали, просто бомжевали. Потом были
по
такие
моменты.
По
были
добрым
знакомые.
Людям, да.
По знакомым. Угу. Мама меня отдала.
А прописка как же ведь?
Ну, прописка там, значит, вот с пропиской там... Отец, он, в общем-то, не хотел маме зла такого, да, и, так сказать, он просто говорил, что он в письмах, даже в теперешних, которые я вижу эти письма, он там пишет, я Леночку не знаю. Я ее совсем не знаю, не представляю, я не знаю ее. И все. Но все-таки он маме там помогал, как бы, да. И он уговорил своего, ну, то есть, или
а вы, простите, такой вопрос, потом общались с отцом?
Ну, с отцом тоже это интересная история была. Значит, он попросил своего, с кем он учился в институте, его друг, да, что тот пропишет нас у себя. И даже какая-то там у них была в квартире маленькая комнатка, что мы, эта комнатка будет наша. Ну, там что-то переигралось, но мы там имели эту прописку все-таки. Мама устроилась на работу. Тоже, надо сказать, первые шаги ее были, конечно, тоже благодаря как раз брату. Вот, то есть благодаря отцу моему. Она с детства знала три языка с самого раннего детства. И была инженером. И, в общем, она попала... Ну, она была референтом, переводчиком, техническим переводом занималась, да, по своей специальности в разных таких более-менее закрытых учреждениях. Меня она... отправила, ну, другого выхода у нее не было, это, в общем, это понятно. Я жила долгие годы на шестидневке. Летом отправляли на дачу на все лето.
А дача где была?
Ну, дачи в смысле именно детские сады.
А, ну, это, соответственно, разные места.
Разные, да, там, да, ну, в общем, это не так.
А такое вот то, казённое детство.
Да, да, казённое детство. И вот, представьте себе, мне было 5 лет, наверное. И я уже не могла, эти шестидневки, они были очень тяжелые. Это было очень тяжело. Ну, недели, это, в общем, понятно, мы там на шестидневке, все вместе, ну, вечер, наступает вечер. У нас в те времена были очень хорошие, люди вообще были очень отзывчивые. После войны особенно очень отзывчивые, как-то, ну, помогали как-то, да. И вот эти наши воспитатели в детском саду, они были очень какие-то, ну, я не помню вот каких-то там... по отношению к нам каких-то злых
Грубости
каких-то, да. Да совсем не помню, совсем не помню. Я помню вот вечером на этой шестидневке, значит, вот время, когда всех детей разбирают по домам. А наша воспитательница дежурная, та, которая в этот раз дежурит с нами, она собирает нас кружком, мы садимся на маленькие эти стульчики, она садится напротив нас, берет книжку и читает. А мы каждый раз прислушиваемся. Входит уборщица, кричит: «Петров! Ванька Петров! Второй папа пришел!» И постепенно дети уходят, а мы остаемся. И вот эта вот тоска в сердце ужасная совершенно. Вот
да,
я сейчас вспоминаю это.
Щемящее чувство,
щемящая такая тоска. Всех забирают, а мы остаемся. Я не одна оставалась. Там оставалось достаточно много детей. То есть я не одна была там. Но все равно, что вот это щемящее, это было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» Елена Делане, представитель известнейшей фамилии рода Делане, многолетний сотрудник храма святителя Николая в Кузнецах, племянница матери Марии Скопцовой. И сегодня Елена Борисовна вспоминает о своей жизни. Сейчас вот мы про детство говорим. И вас забирали из сада ведь
меня забирали. И забирать было особо некуда. Мама, между прочим, когда я была на шестидневке, мама жила в кабинете, где она работала. И тоже полулегально, потому что, конечно, ей не разрешалось, но она все-таки, так сказать, кто-то, наверное, знал, что она там остается. Ну вот, и вот в какой-то прекрасный день, в понедельник, когда меня мама повела в этот детский сад, а сама убежала на работу, она доводит меня до какого-то места, это где-то в районе Бауманска все было. И она мне, значит, говорит: «Ты дойдешь до детского сада?» Я говорю: «Да». Она бежит на работу, я подхожу к калитке, сердце мое останавливается, можно сказать, в такую превращается, неизвестно что. Я потихонечку разворачиваюсь и иду за ней.
Лет вам было сколько?
Мне было 6 лет. Ну, 5-6, где-то 5,5-6, вот так. Я иду за ней. Я знала, где она. Значит, детский сад находился у нас где-то, наверное, около улицы Радио, вот так, в этом районе.
Сейчас вот вы начинаете говорить, я вспоминаю свой детский сад возле улицы Радио и то, что это здание 20-х годов постройки, где изначально, судя по его планировке, был как раз детский сад на... Шестидневку, да.
Да, так что вот вполне возможно, это то самое здание.
Я вам фотографию его покажу.
Ой, спасибо, да.
Да.
Вот, я иду, а мама работала моя, значит, это на Новобасманной, там на углу, где же это, где Лукьянова, да, улица Лукьянова
улица
и Новобасманной,
да.
Там институт закрытый, почтовый ящик, как тогда говорили.
Сейчас все это высшей школе экономики принадлежит.
Да. Ну, может быть, да. Вообще, это долгое время это был институт. Это был институт по радиолокации. Мама моя работала в институте радиолокации, директором которого был знаменитейший такой контр-адмирал Аксель Иванович Берг. Аксель Иванович Берг. Он был ее непосредственный начальник. А она была заведующим реферативным отделом этого института. И я, значит, переходя улицу Радио, вот на этой самой, на Разгуляе, на самом вот этом серединке, да, Разгуляя, там, где теперь скверик, там на углу был
там,
двухэтажный...
Там, где памятник ополчению стоит.
Да-да-да. А там был такой двухэтажный или трехэтажное здание, в котором внизу был большой магазин продовольственный. А в то время там ходили, были трамвайные пути. Вот народ переходит, я с ними, но я немножко замешкалась, по-видимому. Трамвай звенит, я стою на путях, народ собирается, толпа, девочка стоит на путях, не может, не поймет. Ну, знаете, как-то испугалась.
А вы в ступор в такой
впали? А я в ступор, впала, вот так. И подбегает ко мне, как очень хорошо помню, подбегает ко мне мальчик, как я потом говорила, мальчик такой, пионерчик, хватает меня за руку. И какая-то тетка схватила меня тоже за руку. Ты куда? Ты к чему? В общем, милиционер подошел. Куда ты, девочка, идешь? Я говорю, я к маме. А где твоя мама? Мама здесь работает. В общем, толпа собралась. Короче говоря, этот милиционер берет меня и ведет к маминой работе. Но когда он подходит к этому институту...
А вы ему показываете дорогу?
Я ему показываю дорогу. Мы подходим к институту. Он смотрит и говорит, не может того быть, чтобы мама у тебя здесь работала. Я думаю, что он сразу понял, что это закрытое, или, может быть, знал, что это закрытое учреждение, и меня отвели в комнату милиции. Я там просидела спокойно одна, а в комнате милиции женщина, которая там была, это, я думаю, что она когда-то воевала, наверное, потом была этим милиционером. Вечер, за мной никто не приходит, куда меня везти, непонятно. Она меня забрала к себе домой. И вот тоже очень хорошие воспоминания, я это очень хорошо помню. Она меня приводит, жила она где-то близко,
знаете,
от этого места.
Знаете, вспоминаю фильм «Подкидыш».
Да,
в нашем
городе
большом каждый ласков с малышом, помните?
Да. Вот именно так это и было. Между прочим, и так это и было. Ну вот, значит, она меня забрала к себе, я очень хорошо помню. Сижу я на кухне, в полуподвале, окна уже темные. Я сижу у такого стола, который покрыт клеенкой, и совершенно уже сплю. А ее мама или ее бабушка, может, печет пироги с кислой капустой. Вот этот запах кислой капусты, я уже засыпаю, мне спать хочется. Мимо окна вот идут ноги какие-то, темно. Вот эту вот обстановку я очень хорошо помню. Клеенка это, да, все это, в общем. И вдруг я вижу, мама моя бежит. Каким образом она узнала, что я оказалась здесь? То есть она...
Ну, наверное, в милицию пришла.
Но там кто-то ее говорит, а Наташа, а почему твоя Леночка сегодня не пришла в детский сад? Ты знаешь? Мама говорит, как не пришла? Она должна была прийти. И она спрашивает, она опять заболела? Мама говорит, нет, она должна прийти. Должна была дойти. Мама, конечно, испугалась, пошла в милицию.
Там отделение-то, оно вот на Новой Басманной одно, оно так и есть до сих пор.
Ну вот, видите. В общем, меня нашли. После этого все-таки все закрутилось довольно-таки быстро. Потому что какое-то время, я помню, мы жили... Мама снимала угол, и мы жили за шкафом. Там была кровать. Я когда болела, сидела в этой кровати. Самое главное, надо было, чтобы соседи не слышали, что я остаюсь одна в этой квартире. Я там сидела целый день одна. А мои двоюродные сестры, которые старше меня, вот, они приходили, меня кормили обедом и убегали к себе туда по работе. А я сидела в этом. Вот. Но тут уже, вот, когда это все случилось, в этом институте, где мама работала, как-то немножко все...
Встревожились.
И вот Аксель Иванович, он как раз все-таки смог убедить, что маме нужно как-то это. А знаете, как было? Я вам скажу, почему. Значит, мама попадала в список на квартиру. Все смотрели список, доходили до фамилии Делане. И потом маме говорили, послушайте, у вас брат член-корреспондент Академии наук, математик известный. У него большая квартира на Пятницкой.
Борис Николаевич Долане.
Почему вы там не живете? А там моя бабушка жила. Ну, такие были семейные обстоятельства. Вот. Но тут вот Аксель Иванович эти семейные обстоятельства как сумел обойти. И нам дали комнату. Да, я уже в первом классе уже была. Мы еще по углам жили. Первый класс меня повели, я еще по углам жила. Мы по углам жили по каким-то. А тут, значит, нам дали квартиру в Фурманном переулке. И тоже вот характерная того времени такая вещь. Большая коммунальная квартира в хорошем доме, таком доходном, старинном. 6 семей, значит, вот одна комната. Ну, в общем, короче говоря, там жил в этой комнате, жил чуть ли не генерал. И семья его выезжала, потому что у него был сын больной, и ему дали однокомнатную квартиру вот ради сына. Но этот генерал сидел на табуретке до тех самых пор, пока мы не приехали с мамой. Потому что если бы он уехал, комнату эту могли занять.
Соседи. Расшириться могли бы.
Да.
Таким образом он сторожил для вас.
Он сторожил для нас комнату.
Замечательная история. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Елена Борисовна Делане, представитель знаменитого рода Делане. Мы вспоминаем 40-е, 50-е годы, вот пока первая половина нашей программы. И сейчас небольшой перерыв. Напомню, что, как и всегда, по четвергам сегодня вы слушаете совместную передачу с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. Здесь и буквально через минуту мы к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».